17:07, вторник, октябрь, день 6. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Лена возмущается, но что сказала, она так немного говорит о потоке, который только прошел. Как можно вступить в монолог? Щукина вспоминает. Ну вот я могу вступать в монолог. И я всегда с вами вступаю в монолог. И в данный момент тоже. И, кстати, в Москве пробки и обещают вообще плохое состояние дорог. День бухгалтера и аудитора в России, день российского страховщика, Всемирный день охраны места обитания, пишет Леха. Леха, привет, понеслась, написал Торос. Вася спрашивает, что за пентюх справа? Это не пентюх, это наш выпускающий редактор Сергей Береговой, человек, который за эфиром готовит вам эфиры, который, кладет жизнь на то, чтобы вы были все время в курсе. Это крутой чувак, я вот так скажу, и все. Просто он зашел послушать, что мы тут с вами будем говорить. Или слушать. А слушать мы будем песню Тимати. О боже, да, вот да, дошло до чего песня Тимати. Потому что тот приготовил сюрприз ко дню рождения Путина. Естественно, мы весь сюрприз испортим, потому что все заранее послушаем. А у Путина когда день рождения? 10-го? 10-го? Когда? Завтра? Завтра? А почему я ошибся? Не знаю, потому что каждый день должен быть днем рождения нашего президента. Это я имел в виду. Надеюсь, эта отмазка, она как-то мне зачтется. Ладно, сейчас давайте послушаем, что Тимати насочинял. «Лучший друг президент». Вот примерно так. «Лучший друг» называется песня. Яу-яу-яу! Это я добавляю, это не Тимати.
Мой лучший друг — это президент Путин. 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 О. Мой белый владыка, кто левый, тот на выход. Эти девочки просились, возьми любую из них на выбор. Считаем бюджет, сидя на столе. Пирамида души, всплеск, красиво, Россия, встречай сына. Города говорят об одном, мы поставили новый рекорд. Над головой мой триколор, холоднокровных ни одного. Быть первыми — это наш рок, это мой круг, это мой дом. Все для него и свобода рекой нам под силу. Знаешь про любовь, тебе основой.
Можно я приторможу? Это очень круто, мне нравится. Считаем бюджет на столе, левый на выход, выбираю девочку, любая твоя. Ну, то есть, свои представления у Тимати о власти, свои представления о президенте, свои представления о демократии. Большой молодец. Я хочу поставить голосование здесь. Вам эта музыка нравится? И такое признание президенту, это круто. Тимати молодец. 134-21-35, вам нравится такая музыка? Круто, вау, вот это да, мой лучший друг — это президент Путин. Что еще скажешь? 134-21-35. Вам это нравится. 134-21-36. Вам это не нравится. Вы говорите, что за ужас, катастрофа какая-то. Тимати сочиняет что-то непригодное абсолютно. Не то, что для президента, для нас, для всех. Отстой какой-то сочинил. 134-21-36 в таком случае. И 134-21-37. Да не знаю, вообще все равно. Вообще все равно. Ни хорошо, ни плохо, никак вообще, ни о чем. Просто ни о чем. Это 134-21-37. 134-21-35. Класс! Вот это Тимати насочинял. Вот это красавчик. Вообще от души. 134-21-36. Какой же отстой Тимати со своей музыкой вместе. Просто отстой. И 134-21-37. Да по барабану, вообще ни о чем. Давайте дальше продолжим.
И страной, вы знали, он крутой супергерой. Сегодня я игрок, мой друг со мной. Прием, идем плавно, он главный. Значит, будет все по плану. Ты знаешь, кто твой флагман.
Ты знаешь, кто твой флагман.
Мистер президент, с нами наравне. Те, кто в зале, здесь все.
Мой лучший друг, это президент.
И вам это нравится? 134-21-35, 134-21-36. Вы считаете это отстоем? 134-21-37, вам по барабану.
Мой лучший друг, это президент Путин.
русский продукт снова в цене. Лада седан, салют АвтоВАЗ. Мой лучший друг снова в игре. Мой лучший друг один из нас. Если страна это клуб, то на танцполе сегодня много людей. Нет фейс-контроля, здесь все равны. Все остальное решает диджей. Мой лучший друг встает.
Слова хорошая, музыка отстой. 200-й говорит: фу, фу, 69-я, дальше я не могу прочитать, что он пишет. Тимати красавчик, лажа. Это музыка богов, ее будто написали ангелы.
54-й.
Конъюнктурщик, царедворец, далеко не пойдет. Мы присутствуем при рождении новой династии Михалковых. 27-й. Халтура, пишет 89-й. Мерзкое что-то лизание и выпендрешь, Тимур из СПБ.
Мой лучший друг — это президент Путин. Мой лучший друг.
А Байкалу и нравится, я так понял, да? Тебе нравится?
Это президент Путин. Мой лучший друг — это президент Путин. Мой лучший друг — это президент Путин.
Ну ладно, ладно, все, ну вот такой трек. Так, давайте посмотрим, что у нас по голосованию. 8% говорят: класс, вот это музыка, вот это вещь. 8%. 8. 79% говорят: отстой. Отстой, говорит, Тимати сочинил очередной отстой, говорит 79%. 13% говорит: нам по барабану. А что вам не нравится? Круто же, абсолютно, это же хит. Это же хит, это как Modern Talking, только от Тимати. 7373948, я вас не понимаю, алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Ну, здрасте, да.
Алексей,
да.
Это Сергей.
Да, Сергей.
Я вот хочу сказать, у меня есть песня. Помните?
Сергей, еще одну песню мы не выдержим. Вы оцените эту песню как профессионал.
Песня средняя, я бы сказал.
Средняя, понял. Спасибо большое, Сергей. Две песни подряд, это уже у нас какой-то получится стол заказов, и нам надо будет переехать рядышком здесь. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, Алексей, меня зовут Сергей. Вот, да, знаете, по мне так песня ужасная.
Отстой, да? Почему?
Полный отстой. Ну, смотрите, он поет. Это главный человек, который себя всегда ссырил в золотой молодежи, там, тачки и так далее. Сейчас он поет: «Лада седан — это полный класс». То есть, как бы, товарищ просто, называется, знаете, погиб за щитом. Теперь все за отечественное начал.
Подождите,
петь,
может Тимати в определенный момент окститься? Может он стать таким простым парнем с района и понять, что «Лада седан» — это действительно круто, и все?
Да,
все мы имеем право.
Полгода назад он пел у нас: «Я уеду жить в Лондон с Лепсом», да, а теперь он берет и это тут резко метнулся. Ну, может, конечно, да, ну,
слушайте,
но я таких людей по-другому называю.
Даже Мария Магдалина в определенный момент изменилась и с пути разврата ушла на путь праведный. Так почему Тимати вы не разрешаете это сделать?
Ну, не, почему? Может быть, конечно. Завтра он оденет там какой-то, не знаю, такой на трактор сядет и клип какой-нибудь снимет. Я не удивлюсь.
Мы ждем лапти, мы ждем какую-то косоворотку. Тимати должен был петь эту песню вместе с Рой Джонсом, пишет Михаил. Полный отстой, пишет Магвай. Тимати свистнул песню у NAS, или нас, как The Black President, который он написал, когда Обама пришел к власти, говорит Иван. Если «Лада седан», то с номерами АМР, пишет 54-й. Что еще интересно, а Путин-то в курсе, что он друг Тимати или нет, пишет Санек. Нет, но Тимати считает президента своим лучшим другом. Это бред бредовый, 200-й пишет. Новый гимн России, пишет Аркадий. Это попытка поглубже... Ну, да, Анатолий, я не знаю, что это за попытка, вам у Тимати такие вопросы-то. Тимати такие вопросы задавать, я не в курсе. Я просто включил и хочу, чтобы вы оценили с творческой точки зрения эту песню. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста, говорите.
Я, знаете, хочу сказать, год назад где-то на Ютьюбе появился клип группы, по-моему, AMG, американская, это неизвестная.
Так.
Рэперы тоже. Песня называется «Go Hot Like Vladimir».
Да. I got hot like Владимир Путин. Я знаю эту песню.
Да. Вот что-то похоже как-то, но как-то вяло очень у него получилось.
Вяло?
Там хоть смешно было.
Там смешно. Там, а Тимати не интересно. Может, Тимати и не Black Star вовсе, а так как-то Brown Star. Такой Grey Star.
Бай! Мой белый владыка, кто левый, тот на
выход. Мой белый владыка, кто левый, тот на выход. Вы слышите это? Еще раз.
Президент Путин.
Это же огонь.
Мой белый владыка, кто левый, тот на выход. Эти девочки просились, возьми любую из них на выбор.
Потрясающе, мне кажется.
Считаем бюджет, сидя на столе.
О! Считаем бюджет, сидя на столе.
пирамиды, души, всплеск. Красивая Россия, встречай сына. Города говорят об одном. Мы поставили новый рекорд. Над головой мой триколор. Холоднокровных ни одного. Быть первыми — это наш рок. Это мой круг, это мой дом. Все для него и свобода рекой нам под силу. Знаешь правильно.
Ну и так далее. Но мне больше всего нравится вот это. Мой белый владыка. Мне нравится это начало. Может, я понимаю, патриарх обидится в каком-то плане. Но тем не менее, мой белый владыка. Кто левый? Тут на выход. Да, это же круто. И девочки вокруг, бери любую, которую захочешь. Ну, мне кажется, это понимание Тимати власти. Так Тимати видит власть. Таким бы президентом был сам Тимати. Вот и все. Что еще? Тимати не Мария Магдалена, а Путин не Христос. Какие глубокие мысли выдают некоторые наши слушатели. Потрясающе. Вы это заметили? Не засоряй эфир, 990 говорит. Как не засорять, если это моя профессия? Сойдет рэпчик с пивом, пойдет, пишет Васек. Афро-россияне заценят о владыке, пишет 757-й. Нашли кого обсуждать. Ну нет вас обсуждать. Вы же ничего не сочиняете, не пишете. Вы же просто пишете сообщение. Я не могу целое, одно сообщение целые там полчаса обсуждать. А вот песню могу. Так что 8-й, пишите песню. Какую-нибудь про белого владыку и девочек, которые все на выход. Вот. И тогда после этого, может быть, и обсудим. Короче говоря, еще раз итоги голосования. 8% от... Нет, хорошо, круто, круто. Тимати работает. 79 говорят отстой. 13 говорят ни о чем. Просто не знаем даже, что тут сказать. Лучше промолчим. Сейчас небольшая пауза и дальше пошли.
Право знать. Говорит Москва.
А в любом случае это развлекает, согласитесь, мне вот понравилось. Давайте поговорим о нашем наболевшем, о том, что москвичей призывают отказываться от поездок на машинах из-за возможной гололедицы. Гололедица! Так получается, что на дороге будет скользко, и синоптики прогнозируют сложную ситуацию. 10 дней автомобилисты говорят в течение 10 дней столкнуться со сложными условиями на дорогах из-за пониженной температуры и первого снега. Об этом Вильфунд говорит, с которым некоторые наши коллеги вступают в монолог, как вы уже знаете. В связи с тем, что... Да, именно в монолог, не в диалог, я не ошибся. В связи с тем, что температуры будут низкие в ближайшие дни и выпадет снег, образуется небольшой снежный покров в Москве. Слушайте, это же Вильфунд тоже рэпер, видимо. В Москве и Московской области, поэтому в ближайшие 10 дней автомобилистов ждут сложные условия на дорогах, рассказал он. Ну и он такой, наилучшим вариантом было бы с 15 по 16 октября поменять резину, потому что условия сложные, но это зависит от финансовых и других условий. Давайте поговорим. И, во-первых, менять резину или нет, вы поменяли резину или нет, или когда менять резину, давайте поговорим на эту тему. И заведем сразу голосование. Вы поменяли резину с летней на зимнюю, 134-21-35, код города 495. Правильно? 134-21-35, вы поменяли резину уже на зимнюю. Все нормально, на зимнюю уже катаетесь, ждете снега и так далее. 134-21-36, вы ничего не поменяли. Вы ничего не поменяли, все осталось как есть. 134-21-36. Понимаете, да? 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Это радиостанция.
Это слушатель?
Ну, я читал тут, смотрел его видео, Сергей Леонидович.
Да, я понимаю. Это очень хорошо. Минутка фольклора от нашего слушателя. А теперь все-таки к теме. Давайте, как вас зовут? Алло.
Да, здравствуйте, Иван, Москва. На самом деле, я вот уже давно для себя определил, меняю в середине октября и в середине апреля.
Так, уже и поменяли?
Независимо от погоды. Но в этом году получилось как-то так, что я вчера резину поменял уже, у меня лопнул диск, и поэтому я как бы спокоен уже.
А ближайшие 10 дней будете сидеть дома или на машине все-таки ездить?
Почему? Буду ездить на зимней резине, на шипованной.
Так вас могут догнать на летней?
Ну, так я буду смотреть за этим аккуратно.
А как за этим смотреть? А вот как за этим смотреть? Знаете, я вот смотрел, да не высмотрел в определенный момент, ну, стоял себе на перекрестке.
У меня тоже такое бывало, именно поэтому теперь и смотреть приходится.
Ну, хорошо. Я даже видел, как это происходило. Вопрос в том, что иногда не можешь ничего сделать в этот момент. 7373-948. 7373-948. Как вас зовут? Да что ты будешь делать? Что такое? Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Здравствуйте. Как автомобильный эксперт скажу вам, что надо менять при среднесуточной температуре где-то 7-8 градусов.
7-8 градусов. Сейчас уже надо менять?
Ну, в конце октября предвидится теплая погода. Я думаю, ну, конечно, уже принципе, пора.
Слушайте, я вот думаю так, если...
На липучку точно можно.
Во, во, вот вы это сказали, а я хотел за вас-то сказать, что липучку-то уже можно ставить, а вот с шипами, может быть, и не стоит торопиться.
Да, при нашем климате, я думаю, пока не стоит.
Пока не стоит. 7373948, телефон прямого эфира, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Денис. Ну, вообще-то, есть правило, с 1 октября по 1 мая можно ставить зимнюю резину.
Но вы уже поменяли? Перекинули уже?
Да, вчера перекинул заранее.
Что, дорого вышло?
Потом не бегать, не суетиться, не нервничать.
Дорого вышло?
А у меня были готовые колеса.
А, вот. это легко. Это можно и самому делать. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Михаил. Всем рекомендую поставить всесезонку и ничего никуда не менять.
Всесезонку?
Да, очень удобная штука. Один раз поставил, 3 года катаешься.
Угу. Ну, знаете, я про всесезонку последний раз слышал вот в воспоминаниях о Советском Союзе. Сейчас как-то не модно это.
Ну, напрасно. Очень удобно.
А какая вообще машина у вас?
У меня Nissan X-Trail.
На него есть всесезонка?
Ну, однозначно. Я думаю, на многие машины будет всесезонка сейчас в продаже.
Хорошо, подумаем. Спасибо большое. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
У меня зовут просто Светлана. Я считаю, резину ставить еще рано.
Вы рифмуете, Светлана?
Может, мы хуже, что ли?
Ну нет, не хуже. Я думаю, мы даже лучше. Мы даже лучше.
Потому что не наш друг Путин, а его.
Почему? Почему? Мы тоже можем считать президента России нашим другом. Никто же нам не запрещает. Другое дело, что он этого знать не будет, но мы, тем не менее, можем так говорить. Ведь то, что Тимати считает своего президента своим другом, это не значит, что президент так считает. 31% радиослушателей уже поставили резину зимнюю себе, а 69% этого не сделали, судя по нашему голосованию. 7373948, телефон прямой эфир. Как вас зовут, алло?
Здравствуйте, Константин.
Да, Константин.
А, но я еще не поменял резину, но вот что-то начинаю задумываться. У меня, в принципе, европейского типа не шиповка, то есть не липучка, а такая достаточно, наверное, знаете, жесткий протектор. Угу. Вот, уже, наверное, можно менять. Но вот кто на шипах, это я даже не знаю, как ездить.
Я вообще не знаю, кто покупает шипы, чтобы ездить по Москве.
Но многие до сих пор покупают. Я вот коллег по работе переубеждаю, что надо как-то сходить. Просто многие путают, берут липучку, а она себя еще хуже ведет. По асфальту тащит машину. Ее все-таки только для суровых условий можно брать. Знаете, много снега, липучку так называем. Это скандинавского типа.
Не знаю, я вот как раз на той самой, как ее называют, липучка, хотя никакая вообще не липучка, я на ней как раз езжу. И по асфальту она себя проявляет хорошо. Вот шипы на асфальте себя проявляют не так хорошо.
Ну, я еще раз говорю, что это зависит, наверное, от типа резины. Если это скандинавского типа резина, то она себя хуже все-таки ведет сравнить. Это можно посмотреть по индексу даже скоростному, если она вот 160, кубки, так называется.
У меня какая-то континенталь, что ли?
Но это надо смотреть именно модификацию, потому что они есть европейского типа. Тот же континенталь, там, по-моему, 810-й. Вот, там индекс скорости, главное, не ниже 210 должен быть, не ниже H буковки.
Ну, понятно.
Там всех покрышка-то видно.
Понял, спасибо огромное. Я вот, не знаю, я то, что ездил на шипах по Москве, это неудобно, честно вам скажу, потому что в Москве дорогу чистят, и снега на ней нет, и какой-то наледи тоже не присутствует обычно. И поэтому в Москве зимой почему-то, по мне, удобнее ездить именно на так называемый, условно, да, в кавычках я говорю, липучке. Но если вы выезжаете за пределы Москвы и ездите там, где не совсем чищено, и там наледь такая хорошая, и утрамбованный вот этот снег и так далее, то там, наверное, шипы лучше. Есть такое подозрение. Но мы это уже обсуждали не раз. Мне просто было интересно, вы уже переобулись или нет, так сказать. На Ясеневой улице дорогу поливают придурки, пишет 36-й. Первый снег, здравствуй, дрифт, пишет 4-й. Дрифт на снегу, это же отстой, 4-й. Это же от малой мощности, это же от слабости. Это неинтересно абсолютно. Вот по асфальту закладывать, вот это да. И резина горит, и деньги из кошелька прям вылетают. Чувствуешь этот момент. Выбрал девочку не то. Бетонка у Дмитровки, град, пишет 79-й. Град. На Ленинском шоссе в области в районе Папапа... Где-где? Да что-то Гранда. Как улетают просто ваши сообщения, я не успеваю прочитать. Я не успеваю. Вот, сбита девушка, две полосы перекрыта, пробка уже большая. 44-й сообщает нам о серьезном ДТП. 14-й радиус, шиповка, 1400 рублей. пишет 95-й. Повезло, у меня не такие суммы, иные выходят. Всесезонка это и летом отстой, и зимой, пишет 32-й. Езжу совсем мало, сколько лет можно на одной резине, пишет 37-й. 37-й, у меня есть такое ощущение, тут нужно смотреть, что с вашей резиной происходит. Если она потрескалась, вся полопалась, то она уже израсходовала себя. Если она выглядит хорошо, как новая, то зачем ее менять? Пока она в норме, вы ее же видите, глазом-то вы можете посмотреть, пока она не стерта, так можно и ездить, какая проблема, на мой взгляд. Какая всесезонка, что за бред, она не едет ни зимой, ни летом, 666 нам написал. Я ограничен в средствах и ставлю только зимнюю без шипов, комплекта хватает на 3 года, у меня джип, больше 100 км в час не гоняю и всем доволен, пишет 47-й. Прокатитесь на липучке в другую область, да-да-да, 98-й, я вас принимаю прекрасно, я говорю о том, о тех людях, которые ездят по Москве. В своем автомобиле я езжу по Москве. И за пределы Москвы выезжаю крайне редко. Зимой этого вообще не делаю. Делаю это на других тачках. Вот и все. Поэтому мне шипы на моей машине не нужны. То есть я вот это поясняю. Куча же таких людей, которые за пределы Москвы не ездят на своих тачках. Правильно? Их много очень. Главное, кому не покупать. У меня на 140 километрах загорелось. Как это загорелось, 27-й. На всесезонке в Европу не пустят, пишет Михаил. В Гальяново град отсутствует, пишет Леха. Давай еще третий вариант. Вы поменяли зимнюю на летнюю, пишет Тома. То есть такие люди, тормозящие, слоупоки их называют в интернете. Ладно, я понял, что в большинстве своем пока еще ездим на летней резине, но, может быть, уже пора задуматься. Может, для того я эту тему и решил завести, чтобы вы задумались и вспомнили, что уж скоро зима! Уже некоторые начинают в рекламе пропихивать там всякие слоганы типа «С Новым годом». Я удивился в этом плане. Сейчас небольшая пауза и в движении.
В движении.
7373948, телефон прямого эфира. Сейчас 4 балла в Москве. Звоните, рассказывайте, где вы едете и что видите, что наблюдаете за окнами собственных автомобилей. 7373948. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Артем, водитель Гвардейской газели. Ну, собственно говоря, по Новориге ехал, я ехал в центр, было свободно, но МКАД в сторону Волоколамки стоял, внутренняя часть МКАДа.
Да, так и есть, он стоит, но он не красный там, но желтый. Но,
она всегда там загружена, поэтому, собственно говоря, как бы нормальное явление.
Да,
но по поводу резины можно поговорить?
Ну, коротко только выскажитесь и пойдем дальше.
Ну, собственно говоря, еще пока не поменял две машины, грузовая и легковая, пока не менял, да и не собираюсь, потому что... Ну, сейчас менять нет смысла, она сотрется очень быстро, потому что зимняя резина отличается тем, что мягкая. Она более мягкая, и да, она быстро стирается.
Ну, может быть и так. 7373948, телефон прямого эфира. Я пока не поменял, я тоже признаюсь, но я и не езжу на своем автомобиле в данный момент. Как вас зовут, Алё, здравствуйте?
Здравствуйте, меня зовут Андрей. Кутузовский в область едет, и, кстати, Кутузовский тоже поливают, так что...
А вот что с этими людьми? Что у них в голове, которые поливают Кутузовский в данный момент? Зачем?
Ну, им, наверное, не хватило, когда BMW на днях на шампуне крутило вокруг своей оси. Видимо, развлекается дальше.
То есть редкие кретины. Это очень интересно, когда нам синоптики говорят, заморозки, снег, проблемы на дорогах, не выезжайте, а дорожные службы поливают дороги водой. То есть это достаточно идиотская ситуация, в которой мы сейчас находимся все вместе. Дорожники, вы что, больные, что ли? 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Алексей, Владимир Бутова. Еду из области в центр. Киевка въезжает, ну, очень плохо. Сейчас простоял от, ну, 3 километра 30 минут. И еще гаишники где-то через каждый километр. Очень много их.
Очень много гаишников. Хорошо, если они действительно регулировали бы движение, то знаете, зачем они стоят иногда, да? В своих интересах. Сегодня митинг по платному паркингу, задается вопросом Виталий. Да, где-то там 8, по-моему, он начинается, поэтому мы о нем поговорить не сможем. Мы скорее завтра по итогам будем говорить с вами. Если напомните, если там хоть что-то интересное будет, а то, может, никто туда и не придет, потому что холодно. Сейчас новости, после этого продолжим. Двадцать четвертый, видимо, пробует себя в написании смс-сообщения и пишет «Привет». «Привет, 24-й!» Всем тем, кто боится нам писать в какой-то мере или думает, что это очень сложно, это вообще не сложно, и это стоит ровно столько денег, сколько написать смс своей бабушке или маме, потому что мы денег не берем. Если что...
Плюс 7-925-48-94-8. Это наш смс-портал. Говорит МСК Твиттер, говорит Москва сайт. Писать нам очень-очень просто. К сожалению, даже иногда, к сожалению, нам слишком просто писать, потому что есть и кретины, которые нам пишут. Но есть и клевые чуваки, на которых я рассчитываю. Значит, странная тема сегодня возникла. Ни с того ни с сего. Я не понял ее изначально, поэтому хочу с вами обсудить. Правительство якобы одобрило идею ФСБ засекретить данные о владельцах яхт и вилл. Если вы внимательно слушаете наши анонсы, вы знаете, что сегодня этому будут посвящены баррикады, которые, как я понял, пройдут в рамках некого круглого стола, потому что будет три человека. Ну, посмотрим. Значит, правительство поддержало Федеральную службу безопасности в вопросе засекречивания данных о владельцах элитной недвижимости и яхт. Об этом сообщили РБК со ссылкой на копию документа, который был внесен в ФСБ в правительство. Значит, законопроект был рассмотрен на правительственной комиссии в понедельник, 5 октября. Теперь законопроект должен быть рассмотрен на заседании правительства, после чего будет передан в Госдуму. Или не будет передан, соответственно, да? Документ предполагает засекречивание данных из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним. В настоящий момент вся информация находится в открытом доступе, и ей пользуются абсолютно все, как говорят в ФСБ, видимо, от мошенников и риэлторов, и оппозиционного политика, в общем, Алексея Навального, который интересуется владельцами объектов элитной недвижимости. ФСБ предлагает закрыть, я просто специально прочитаю всю новость, чтобы не возникало потом вопросов. ФСБ предлагает закрыть свободный доступ к базе данных и передать доступ к ЕГРП, вот, государственным органам. В пояснительной записке к документу отмечают, что выписка из реестра должна обеспечивать юридическую чистоту сделки, однако все чаще целью запроса становится не объект недвижимости, а персональные данные его обладателя. Силовое ведомство переживает, что эту информацию могут использовать в преступных или компрометирующих целях. Еще одной причиной, по которой ФСБ предлагает закрыть свободный доступ к ЕГРП, стала возможность копировать информацию из реестра, а после продавать и использовать в корыстных целях. Вот примерно такая информация. Мы, говорит, закрываем, потому что вы же не купить хотите, а вы хотите растрещать на весь мир, не пользуйтесь в каких-то своих непонятных целях, а цели должны быть абсолютно ясны. То есть, если ты как-то пользуешься этой информацией, ненавижу скрипящие кресла наши дурацкие. Вот. Ты должен их пользоваться для того, чтобы купить, продать, ну, что-то такое. А все остальное, оно должно быть у государства, и государство само должно с этим разбираться. И чтобы всякие мошенники, риэлторы или оппозиционные политики туда свой нос не могли даже засунуть. Насколько это правильно или неправильно, давайте попробуем обсудить, поговорить. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК Твиттер, говорит Москва сайт. Пожалуйста, как вас зовут, алло?
Алексей, добрый вечер.
Да, пожалуйста.
Ну, на мой взгляд, главное, чтобы не засекретили от налоговых органов. А от нас секретить, не секретить, мне кажется, это бессмысленно. Я этим никогда не интересовался. Мы даже не знаем, где это искать.
А вы думаете, ну, вы не интересовались, а некоторые общественные деятели интересуются и часто выдают такую информацию, которая нас, ну, не то чтобы удивляет, потому что мы давно ничему не удивляемся, но, во всяком случае, дает подтверждение неким нашим подозрениям, что кто-то где-то наворовал, кто-то где-то...
Не, ну, если есть такая база, да, в интернете, ну. В общем-то, наверное, имеет смысл там ее закрыть от общего доступа, потому что особо смысла в ее наличии я не вижу.
Почему? Но... Ну, а придавать огласке какие-то данные о заворовавшихся, проворовавшихся чиновниках и так далее, разве это плохо?
Ну, плохо или неплохо. Главное, чтобы, я говорю, люди платили налоги, а все остальное это уже лирика, на мой взгляд.
Ну, там... может быть, может быть. Спасибо огромное. Не знаю, я вот не знаю, согласиться с вами или нет. Потому что есть ощущение, что тогда некоторые люди, занимающие определенные положения в обществе, да, они будут защищены со всех сторон от того, чтобы их информация куда-то просочилась. И они будут защищены полностью. И они будут творить свой некий беспредел финансовый, который творят. А так, ну, хоть это иногда становится достоянием общественности, иногда на это проливается некий свет правды. Это не значит, что я в восторге от деятельности оппозиционных политиков, это значит, что я не в восторге от деятельности некоторых проворовавшихся людей. Правильно? Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил меня зовут.
Да.
По роду своей деятельности занимаюсь вопросами сделок с недвижимостью.
Да.
И, соответственно, считаю, что данная инициатива абсолютно неприемлема и, на самом деле, вводит обычных граждан, которые получают информацию из ЕГРП, угу, ну, в достаточно затруднительное положение. Обосновано. Дело в том, что вот это вот обоснование, якобы, что получается доступ к персональным данным владельца недвижимости, не совсем так, потому что узнать информацию о том, что конкретное лицо, какое владеет недвижимостью, невозможно. Только компетентные органы могут знать такую информацию. Я же могу узнать информацию о том, кому принадлежит конкретное недвижимое имущество. Это актуально при совершении сделок, допустим, по покупке квартиры. Это делают риэлторы, делают юристы, делают обычные граждане. Закрыв соответствующую базу, фактически не будет возможности получить информацию, а действительно ли конкретный объект принадлежит конкретному лицу, который продает имущество. Фактически только он может предоставить соответствующую информацию, запросив у Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество вот эту информацию. И подобная справка вообще непонятна. То есть откуда он взял... реестр предоставил, или, соответственно, ее вообще где-то.
То есть возникают проблемы с этим. Я понял, спасибо огромное. Вот вам взгляд человека, который непосредственно занимается какими-то вещами с недвижимостью, какими-то сделками. Как вас зовут, Алё, здравствуйте?
Здравствуйте, Николай.
Да, меня Николай.
Зовут.
Да.
Вот я хочу сказать, что нету там персональных данных. В выписке ЕГРП есть фамилия, имя, отчество человека. Это не персональные данные. Персональные данные – это данные, по которым можно однозначно идентифицировать человека. Там номер прав, СНИЛС, паспорт, номер. А это не персональные данные. Это просто фамилия, имя, отчество.
А почему тогда ФСБ предлагает, как нам говорят?
Это не ФСБ предлагает, мы текст не видели. Потому что мы видим то, что говорят журналисты от каких-то анонимных источников.
Ну да.
Брехня.
Брехня? Такого не будет?
Нет, будет, но мы не знаем, что там написано в законе.
Мы не знаем. Ну да, мы пока не знаем. Абсолютно точно вы можете это говорить. Более того, не только вы не знаете, или я не знаю. В Кремле ничего об этом не знаю. То есть Пескова спросили, а что это такое за закон, и как он к нему относится. Он говорит, я первый раз слышу, это что вообще за закон. Песков говорит, да я не знаю, не слышал никогда. 7373948, телефон прямого эфира, что тоже интересно и показательно в некоторых степенях. Как вас зовут, или здравствуйте?
Добрый вечер, меня Владимир зовут.
Да.
Ну, по-моему, это ФСБ как раз прячет свое имущество, потому что в последнее время участились публикации по поводу их имущества. Там у Патрушева дача за миллиард вдруг образовалась в Серебряном Бару. Плюс афера там с детским садиком ФСБ по соседству с президентом, когда высшие чины ФСБшные там во главе с Бортниковым раздербанили детский садик под садовые участки. И через год все дружно продали одному товарищу, положив в карман от 2 до 3 миллионов долларов.
А у вас эта информация, она откуда?
В «Новой газете» почитайте, как раз информация вся взята вот из этих баз.
Понял, спасибо огромное. Мне было интересно, откуда вы ее взяли, «Новая газета», да? Тоже о чем-то говорит. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, приветствую.
Да, пожалуйста.
Ну, конечно, не иначе как бредом можно назвать данную инициативу. Объясню, почему.
Почему?
Есть законодательные акты, согласно которых необходимо получить, допустим, согласование определенных собственников. Ну, возьмем там закон о рекламе. Ну, образно говоря так. Да, там 38-й закон. Необходимо получить согласие всех собственников. Как их определить? Учитывая, что квартиры могут сдаваться... И там будут проживать арендаторы, которые не являются носителями права голоса. А как определить? Обращаться каждый раз в полицию, ФСБ, предоставьте мне, пожалуйста,
ну, а тебя возьмут. Насколько я понимаю, ну, не полиция, не ФСБ, но тем не менее, смотрите, они предлагают закрыть сейчас свободный доступ, сейчас это легко можно сделать, и доступ передать, возможность доступа как раз государственным органам. То есть вам придется, например, делать запрос в эти какие-то государственные органы, и они будут вам выдавать некую информацию.
Ну, этот государственный орган уже есть, называется ЕГРП. Государственный реестр, это что, не госорган? Госорган, который является носителем. Я обращаюсь туда, и я должен получить эту информацию именно для того, чтобы исполнить требования федерального закона.
Ну, а теперь, видимо...
Господа не читают нормативную базу.
Давайте так, потому что один из наших слушателей сказал, что это не ФСБ говорит, это говорят журналисты. Вдруг это вообще не так и окажется, например, уткой журналистской. Я сейчас прочитаю конкретную строчку, процитирую. ФСБ якобы предлагает закрыть свободный доступ к базе данных и передать доступ к ЕГРП государственным органам. Вот что говорят.
А какие государственные органы они
понятия имеют? Понятия не имею.
Ну вот, ну, опять-таки, если это инициатива просто сырая абсолютно, то можно похлопать ФСБшникам, что они допустили такой слив сырой инициативы. Значит, кто там работает, непонятно.
Непонятно. Да,
если они действительно об этом подумали, то вот метод реализации, кому дать? Хорошо, вот ФСБ стало инициатором этого законопроекта и хочет наделить определенные органы. Давайте обсудим, какие приблизительно органы?
Давайте.
Кто этим будет заниматься?
На ваш
МВД?
Взгляд.
Ну, бога ради. Да, суды? Пожалуйста. А дальше, вот тот же самый риэлтор приходит и говорит, мне нужно знать собственника, я хочу купить в интересах своего клиента квартиру. Как я смогу? Представляете, сколько будет обращений в эти государственные власти, сколько нужно опять набрать чиновников, где содержать такую ватагу товарищей? Мне непонятно абсолютно.
То есть вырастет это вот этот чиновничий аппарат, на ваш взгляд? Да, я понял. Еще нам придется их содержать на наши налоги в определенный момент. Я понимаю. То есть слишком много потребуется тогда дополнительных работников, как вы предлагаете. Потому что, наверное, остальные уже загружены. Тоже предположение. И придется увеличивать некий штат вот этих людей, которые будут отвечать на все эти запросы. А запросов якобы очень много. ЕГРП находится и так в руках госоргана, пишет 65-й. Будет легко узнать, кто и под кого копает, пишет 60-й. Что еще? 72-й пишет. Песков засекретил обладание знанием об этом законе. 72-й вообще не понимаю, ничего написали. Персональные данные в выписке есть, пишет 15-й. Это по поводу того, что их нет, они есть в выписке якобы, поясняет нам 15-й. Генералы из ФСБ уходят в тень, что ли, пишет 100-й. Почему меня не читаешь? Потому что ваше сообщение ничего не содержит, кроме того, что вы написали, что я вас не читаю. А выделение элиты общества от простых смертных, кто даст больше денег, того засекретит. Так считает 98-й. Так он это воспринимает. Выписка нужна при любой сделке, написал 40-й. По каким критериям будут предоставлять инфу или отказывать, говорит 75-й. О критериях 75-й ничего не сказано. Я могу их сейчас выдумывать, но это будет выдумка. Я не собираюсь этим заниматься. Все, что есть, я вам прочитал. Вот все, что есть на данный момент у меня на руках, я вам читаю. Исходя из этого, мы строим некий разговор. Пытаемся, во всяком случае, поразмыслить. И, кстати, ваш вопрос, он тоже имеет место. То есть, а кто будет предоставлять? А по каким критериям? И почему кому-то разрешат, а кому-то откажут? А кому откажут? Это все вопросы открытые. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Михаил, Подмосковье.
Да.
Ну, мне вот что кажется. Просто вот сейчас риэлторы звонили, там господа говорили, что там что-то можно будет трудно узнать. Или мне кажется, что нас, обычных людей, это не будет касаться. Если это с элитной недвижимостью какие-то сделки, то человек, который покупает что-то себе элитное и очень дорогое, да, представляете, сколько оно стоит. Я думаю, что он по-любому узнает, что там случилось с этой квартирой или там с какой-то недвижимостью другой. Что с ней было вообще, какая у нее история. Вот, если он такие деньги отдает. А то, что люди засекретят там свои просто доходы там какие-то, ну, да, может, там обидно будет где-то. А так, я думаю, что ничего страшного.
Ничего страшного. Честно говоря, вот один из тех слушателей, который сказал, что инициатива эта какая-то кажется ему сырой, вот я с ним согласен. У меня тоже такое ощущение, то есть не пойми что, где, как это будет делаться, есть ли оно или нет, или это обман, и в Кремле об этом не знают, и мы пока не понимаем, и здесь в той информации, которая у нас на руках, это еще пока непонятны критерии, непонятно кому что будут передавать, вроде бы ЕГРП и так уже во власти государственных органов, то есть много возникает очень вопросов. Давайте сделаем так, у нас сегодня будет три целых человека, которые можно назвать экспертами, ну или, по крайней мере, людьми, которые могут что-то сказать на эту тему. Они будут у нас сегодня в баррикадах. Давайте их слушайте и, наверное, задавайте им вопросы. Может быть, они смогут пролить некий свет правды на этот закон. А может быть, они будут бросаться лозунгами. Такое тоже возможно. Я предполагаю, что, например, так будет делать Гудков. Вот. Я предполагаю. Но, тем не менее, будет возможность еще порассуждать на эту тему. Тема пока, знаете, такая, как вилами по воде. Ничего не понятно, ничего не ясно, критериев понять мы не можем, и было это на самом деле или не было, тоже пока не ясно, но об этом пишут журналисты, якобы ссылаясь на некие источники, посмотрим, что из этого выйдет. Сейчас небольшая пауза и дальше пошли.
Право знать. Говорит Москва.
К хотел бы спросить вот одну вещь. Знаете, мы не так давно обсуждали с православными верующими вот такую вещь, как мощи, да, святых, и как они к ним относятся. И я проводил голосование, и большинство сказали, что мощи, они имеют некий такой чудодейственный эффект, они действительно влияют, если там поклониться им или прийти, можно излечиться и так далее. Чудеса какие-то творят мощи, так считают у нас большинство. Я не вспомню точный процент, около 65, если я не ошибаюсь. По-моему, вот примерно так было. Сейчас я вижу еще одну новость, и она уже связана не с православными, а с мусульманами. Кадыров привез в московскую мечеть волос пророка. Волос пророка. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров привез в дар Московской соборной мечети волос пророка Мухаммеда. Кадыров передал капсулу с реликвией главе Совета муфтии Равилю Гуйнуддину в ходе торжественной церемонии. Как сообщалось ранее, святыня будет выставлена в бронированной витрине, ее будут показывать верующим в дни религиозных праздников. Отмечается, что в России есть три волоса пророка, оказывается, и легенда гласит, что подлинная реликвия не отбрасывает тени, не отбрасывает тени, и источает аромат. Вот как-то так. Это волосы пророка. Я бы хотел обратиться к представителям, ну, короче, к мусульманам, да, я не буду сейчас придумывать, к представителям ислама. Вы как к этим всем вещам относитесь? Потому что, как я понял, православные верующие относятся вполне себе серьезно к мощам, например. А вы вот к этим всем историям с волосами пророка, вы как относитесь? Ну, то есть вы считаете там, вы считаете это правдой, вы считаете это реликвией, вы поедете, посмотрите, вы считаете, что есть некий чудодейственный эффект, да или нет? Вот мне интересно понять ваше восприятие этих моментов. 7373948. Потому что понять, откуда у нас это, я могу у православных. И я понимаю, что в России все-таки православие так или иначе смешалось с язычеством в определенный момент. Понять, откуда это у мусульман, я вообще не могу. Ну, то есть для меня это загадка. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Владимир, ну я не мусульманин, у меня есть, правда, мнение по этому поводу. Можно сказать?
Ну, давайте. Какое отношение, правда, вы имеете к исламу? Вот у меня вопрос.
Ну, много-много знакомых у меня мусульман, но здесь я считаю, что речь идет не о исламе, а о гомеопатии. Дело в том, что если человек во что-то сильно верит, и он чего-то этого докасается, во что он верит, то оно ему обязательно поможет.
Поможет, я понял. То есть это речь скорее идет о каком-то духовной некой помощи и какая-то попытка вселить в человека веру и желание. 7373948, спасибо огромное. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня зовут Фамиль.
Да, и вы мусульманин?
Да.
Вот объясните, пожалуйста, вы вот в эти истории все там, волос пророка и так далее, вы верите или нет?
Ну, что там верить, это чистая история, ничего святого тут нету, как бы, если оно принадлежит пророку, это другой разговор, но, по-моему, это никакой пророк, пророк это не принадлежит. Это просто такой пиар-акция, ну, пусть будет кадыровская, но... Ну, это позитивная вещь, позитивная.
Почему?
Тоже объединяет мусульман. Ну, вот чисто со стороны ислама здесь, скажем так, ничего такого святого и супер такого новшества ничего нету.
Ничего нету с точки зрения ислама. Я, насколько знаю, спасибо вам огромное, мусульман, главное чудо, которое совершил как раз-таки пророк Мухаммед, и он других чудес, как я понимаю, не совершал. Из того, что я слышал, да, из того, что я знаю, главное чудо – это как раз Коран, которую он написал, потому что есть такое утверждение, если вы так утверждаете, что чудес не было, попробуйте написать подобную книгу, да, и этим самым мусульмане доказывают, что, соответственно, было какое-то провидение, то есть Всевышнего, Всевышний дал некую силу Мухаммеду, и он смог это написать, хотя вот никто из людей такого написать не может вовсе. Это и есть главное чудо в исламе, Коран, его существование. А вот волос пророка, такое я слышу первый раз. Ну, может быть, я просто не погружен в тему, и для меня это поэтому кажется чем-то таким странным. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Хотел сказать по поводу волоса, то, что наши ученые исламские единогласны в том мнении, что ни одна из реликвий, то есть ни волос, ни посох, ничто не дошло до наших дней. То есть нету 100% утверждения. То есть это ученые говорят единогласно. А то, что Рамзан Кадыров волос постоянно приводит или тарелку, то это, как предыдущий слушатель говорил, то это пиар-ход, и не больше.
А зачем он нужен?
Говорите, говорите.
Зачем он нужен?
Зачем он нужен? Как-то, я не знаю, привлечь внимание, не больше. У нас в религии запрещено то, что у вас разрешено, вот эти мощи, то есть это как многобожие получается.
Да, есть такое ощущение, да, да.
А то, что вы говорили, не было чудес помимо Корана, то есть вы правильно подметили то, что это одно из чудес, то, что нельзя придумать такой же, как Коран, то есть невозможно, да, что все люди на земле. Помимо этого еще происходили чудеса с пророком Мухаммадом, алейхиссаляту вассалям, но это уже долгая история.
Долгая история. Ну, я из того, что слышал, говорю, естественно, из того, что слышал. Да, спасибо огромное. Я не погружен в ислам так, чтобы говорить экспертно, поэтому я делюсь некими вещами, которые я где-то прочитал, где-то услышал, узнал, и с вами их обсуждаю, естественно. 7373948. Как вас зовут, Али? Здравствуйте.
Здравствуйте. Я вот хотел бы еще раз подметить, что вот вы правильно говорите, это самое главное, что ислам – это Коран. Но, само собой, мы все, как мусульмане, уважаем то, что относится к пророку, это самое главное – это его слова для нас. Мы уважаем все историческое, все, что было, все, что есть. Но самое главное для нас чудо – это чудо пророка – это Коран.
Коран. А вот с волосом как быть? Это что такое? Вы тоже считаете это пиаром каким-то?
Да, да, ну, не совсем пиаром, но, как бы, знаете как, ну, не хотел бы это слово применить.
Ну, не применяйте, значит, если не хотите.
Да.
Если
да,
не хотите, не применяйте. То есть есть некие сомнения у вас?
Да, у меня 100% сомнений, что это вообще-то волосы принадлежат пророку.
Понял, спасибо огромное. Ну вот в некотором плане мы разобрались. Интересно, потому что те мусульмане, которые мне звонили, я ждал разной реакции, у меня не было какого-то плана на этот разговор. Они в один голос утверждают, что это скорее имеет отношение к некому пиару, не к желанию популяризировать, может быть, ислам мирными методами правильными, да, но вряд ли это имеет действительное отношение к религии как таковой. Когда мы говорили с братьями православными, потому что я сам православный человек, у нас получилось как-то по-другому. У нас большинство высказывались о том, что вот на самом деле мощи – это очень важно и так далее, и так далее, и так далее. От мусульман я такого не дождался. Вот можно над этим как-то подумать, поразмыслить, когда будет свободное время у вас. Сейчас небольшая пауза и в движении.
В движении.
7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва, сайт. Сейчас очень мало времени у нас на движении, меньше минуты, поэтому я прошу не отвлекаться на другие темы, а говорить о том, где вы едете, что видите. Алло, здравствуйте.
Ну да, вот улица Галушкина по направлению к проспекту Мира, тут все плотненько, и сегодня еще рейд у ГАИ по тонированным машинам, так что у кого яхты затонированы, те прячьтесь.
Прячьтесь. Спасибо большое. 7373948, как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, Сергей Строгино, еду по Одинцовской улице, специально вырвал волос, попробуйте вы. Волос человека вообще тени не дает никогда.
Волос человека не дает тени. Обязательно проверю это, знаете, увлекательная такая физика какая-то. Как вас зовут, или здравствуйте? Оптика. Да.
Алло.
Да, пожалуйста, говорите.
Здравствуйте, я хочу насчет волоса, вы говорили, хочу немножко про это продолжить тему.
Ну, слушайте, мы все с движением, вы уж меня простите, пожалуйста.
Подождите на минутку, подождите.
Не могу никак, вы меня должны простить. У нас есть некие правила, мне тем более мужчина от ислама, я знаю, что в исламе мужчина значит много. Вот, они мне все объяснили, спасибо вам огромное. Сейчас новости, после этого продолжим. Восемнадцать часов 6 минут, вторник, октябрь, день 6. В студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Видишь, атеист, а не православный, написал мне Михаил. Михаил, а когда я говорил хоть раз в жизни, что я атеист? Хоть раз такое было? Я что-то не припомню. Вообще атеистов считаю очень смешными людьми. Но я, конечно, не православный в какой-то степени, если говорить о классическом понимании православия, нет. Но верующий ли я человек или неверующий? Давайте вот так вопрос поставим. Я скажу, что да. То есть я не думаю, что человек это какая-то такая сверхсила, это корона, всего сущего. Я так не думаю. Я думаю, что мы очень многое берем на себя, и я думаю, что во Вселенной существуют силы превыше нас. И это могут доказать вам и физики, и кто угодно. Я просто за прогрессивное понимание веры, а не за вот такое ортодоксальное какое-то, знаете, там, бородатый дядя сидит на облаке, я буду поклоняться засохшему пальцу, там, искать волосы чьи-то. То есть вот этого я не понимаю, я вам честно скажу. Я веру вижу в некой духовности, а не в исполнении какого-то там культа конкретного, когда нужно в определенный момент съесть определенное яблоко с определенным медом, окунуться туда, выйти сюда. То есть когда... некий, знаете, визуальный ряд и некие обряды, обрядовость вот эта, она заменяет настоящую веру. Вот я против этого. Потому что сколько раз я встречал людей, которые все делают вот как предписано. Они ходят в нужный момент, в нужные места. Я имею в виду там, во воскресенье обязательно они в церкви. К примеру, если говорить о православных. Они соблюдают пост, то, сё, пятое, десятое. При этом они абсолютно негуманно относятся к людям, которые рядом с ними. И они даже агрессивны, что по мне кажется очень странным. И в своей попытке донести миролюбивую религию они становятся такими, знаете, ядреными чуть ли не революционерами, которые готовы испепелять всех на своем пути, сжигать, рубить мечом. Короче, крестоносцы. И меня это всегда пугало в людях. Так же, как это происходит и с исламом, когда его начинают трактовать религиозные какие-то фанатики сумасшедшие и террористы, убивая людей и превращая религию в какую-то, знаете, ставя на службу смерти и убийства. Порой и массового. Вот и все. Поэтому я не понимаю вот этих обрядов, и, на мой взгляд, они ничего не несут. Может быть, они как-то помогают человеку настроиться на определенный лад, правильный, но когда обряды заменяют саму суть религии, да, вот это вот страшно. Когда человек православный, якобы до мозга костей, и молится все время, орет на тебя где-нибудь, когда ты зашел неправильно в храм, по его мнению, или неправильная на тебя одежда, это странно, это неправильно. Когда человек говорит, что он мусульманин, и он знает, кто такие люди книги, и читает Коран, и при этом берет и потом убивает кого-то, называя неверным, это опять же, да, вы понимаете, это искажение, это неправильно, это... небогоугодное дело. Вот как-то так. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва сайт. Но это свойственно людям, потому что немногие могут понять такие вещи, как духовность, какие-то тонкие вот интеллектуальные вещи, да, тонкие духовные вещи. И им проще соблюсти некий ритуал, после которого якобы их допустят в определенное место какое-то, где они будут получать все время блаженство некое. Вот и все. Ну, то есть, примитивное мышление порождает примитивные модели действия. Вот есть такие люди, они примитивно мыслят. В любой религии они присутствуют. И за пределами религии они тоже присутствуют. И в атеизме есть такие примитивные люди. А Бога нет, понимаете? О чем с ними разговаривать, я не знаю. Интересны они? Нет. Мне не интересно. Может быть, вам и интересно. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва сайт. Мы должны идти дальше, потому что нам есть что обсудить. Обсудить. Давайте поговорим по поводу Турции. Вот кто-то из вас способен действительно давать некий геополитический анализ? Кто-нибудь из вас способен говорить серьезно о том, что происходит на Ближнем Востоке? Я не беру на себя такую ответственность, я лишь хотел бы послушать вас. Значит, президент Турции Эрдоган, вы его прекрасно знаете, пригрозил России потерей дружественных отношений между двумя странами из-за ситуации вокруг Сирии. Цитирую. «Всем известны наши хорошие отношения с Россией, но если Россия потеряет такого друга, как Турция, с которым она сотрудничает во многих сферах, она потеряет много, и Москве следует об этом знать», заявляет Эрдоган. Дальше. Он подчеркнул, что нарушение российскими самолетами воздушного пространства Турции затрагивает интересы всего НАТО. Мне так интересно, что, знаете, его то премьер-министр называют, то президент, ну как-то по-разному. Ну ладно. Ранее турецкий МИД вызывал российского посла для выражения протеста в связи с нарушением российской военной авиации воздушного пространства Турции, вам прекрасно это известно. В связи с операцией России в Сирии, Эрдоган заявлял, что действия Москвы – это серьезная ошибка. Ну а что, если мы потеряем такого друга, как сказал Эрдоган, такого товарища, друга, он говорит друга, что может произойти? Что может произойти? Кто-нибудь может мне описать эту картинку? Что, если мы теряем такого друга, так утверждает Эрдоган, а мы, наверное, можем с ним согласиться, как Турция? Что произойдет? Кто готов к этому анализу? 7373948, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, меня зовут Василий.
Да.
Такая мысля, вот, как бы, на злобу дня. Ну, мы все помним, ну, ближайшие события, там, начало 2000-х, когда нас там кто только не понукал. Мы помним 2008 год, когда пытались провоцировать нас, и мы показали кое-что. Мы помним год назад Крым, когда, ну, на мой взгляд, гениальная операция, когда вот взяли и, ну, в общем, все наши там отдельные службы, они сработали как надо. И то, что сейчас происходит в Сирии, это, мне кажется, вот цепочка этих событий. То есть, действительно...
Вы мне ответьте, я прошу прощения, я вас перебью. Вы ответьте, что, если Турция перестает быть нашим другом? Что дальше?
Ну, и что дальше? Пусть Турция, как Украина, там запретит полеты самолетов.
То есть ничего. Вы говорите ничего.
Что они докажут?
Но я хочу сказать, что Турция это все-таки член НАТО, а Украина нет. То есть вот отличие раз.
Вонь пошла из-за того, что просто наше руководство, несмотря на всю противоречивость там всех решений, внутренней политики, всего остального, действительно возрождает страну из пепла.
Это опять разговор...
Мы что-то можем сейчас...
Вы опять идете в сторону. Спасибо огромное. Я понял ваше мнение. Я понял, что вы пытаетесь анализировать ситуацию. В каких-то степенях вам это удается, в каких-то, может быть, не так. Но я не услышал главного. Что будет, если Турция перестанет быть нашим другом? Вы сказали, по сути, ничего. Но ничего не может быть. То есть что-то должно же происходить. Как это ничего? Что это значит ничего? Когда Украина перестала быть нашим, хоть с натяжкой, но другом, происходило много чего. И много очень сложностей возникло на внешнеполитической арене для России. И прекрасно мы помним и санкции, и все. А что если Турция перестает быть нашим другом? Какие могут быть последствия? И я не в шутку это спрашиваю. И я вижу, что вот Вадим, например, пошутил, что бухать в отпуск дешево негде будет и так далее. А я спрашиваю это абсолютно серьезно. Все это серьезно. А что может быть, если Турция перестает быть нашим другом? Что тогда? 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Это меня Александр зовут, я из Москвы.
Да.
Ну, знаете, вот мне сразу на ум приходят две вещи. Значит, первое, это вот турецкий хаб газовый.
Угу.
Это раз. Значит, могут быть проблемы. Сначала в Болгарию хотели, потом в Турцию.
77-й как раз пишет, не будет Южного потока.
Да, первое. А второе, это проливы Дарданеллы, конечно. Потому что они сейчас находятся фактически, ну, внутри турецкой территории. Знаем, да, что Константинополь, он и там. Вот, соответственно, здесь тоже могут быть проблемы. Особо так не поплаваешь в Средиземном море из Черного.
Да, 66-й об этом пишет, что Турция может выйти из соглашения о проливах, и все, и до свидания.
Да, вопрос достаточно такой серьезный, я бы сказал. В принципе, ссориться бы не хотелось, конечно, с турками, потому что все-таки это у нас тоже сосед, южный причем. Причем он граничит у нас с Закавказскими республиками, как известно. Вот, ну, тоже не хотелось бы, чтобы, как бы, из Турции туда что-то такое нехорошее приходило.
38-й написал в подтверждение ваших слов, что они могут подкармливать террористов на Кавказе.
Да. Причем мы знаем, что сейчас очень много беженцев на территории Турции. Там это несколько, по-моему, больше миллиона, это точно. Вот. И то, что там большое число террористов, это тоже однозначно. И если они этот поток перенаправят в Закавказье, тоже это не очень-то приятная для нас ситуация, я бы сказал.
Понял, спасибо огромное. Ну вот что я услышал из того, что вы сказали и написали наши слушатели, и так интересно было, вы говорите, и приходят еще смс-сообщения других слушателей, которые, в общем-то, говорят то же самое. Значит, угроза терроризма, потому что могут подкармливать террористов на Кавказе Северном. Что еще? Проблема может возникнуть с проливами, потому что они якобы могут выйти из соглашений, предполагают наши слушатели. Не обязательно это так будет, но тем не менее предполагают. Ну, и Южный поток, который, некоторые говорят, его и так не будет, он уже заморожен, но тем не менее, да, разговоры все-таки еще ведутся какие-то в медийном поле. 7373948, вот три очень серьезных критерия вы уже назвали, и это уже не ничего, согласитесь, это довольно-таки чего. Как вас зовут, алло?
Добрый вечер.
Да.
Анатолий.
Да, пожалуйста.
Я вопросом на вопрос. А был ли мальчик, то есть друг? Все эти годы, 25-30 лет, внешне казалось, что дружу с Турцией. Никогда этой дружбы не было. У них свои расчеты были, они пакостили потихонечку.
Мы просто понимаем это прекрасно. Но у нас была возможность договариваться с Турцией, присутствует она сейчас. Что, если в определенный момент мы лишимся этой возможности?
Ну, найдутся другие варианты.
Какие?
Ну, другие участники этого процесса есть.
Другие участники?
В Европу не принимают Турцию. Почему?
В смысле не принимают?
Надо сыграть.
Что? Нет,
Европу не берут пока Турцию. На этом и сыграть.
На этом и сыграть. А как мы можем на этом сыграть?
Ну, мы с вами... земные люди.
Да.
Для этого у нас есть начальник.
А, понял. То есть мы не знаем, мы предполагаем. Такие, надо сыграть. Я говорю, как сыграть? А, не знаю. То есть мы не знаем. Соответственно, зачем нам говорить о том, что мы не знаем? А здесь люди говорят конкретно о проливах, о договоре, который существует, о Южном потоке, который существует, о террористической угрозе к Северному Кавказу, которая существует. То есть это вполне весомые аргументы, которые пока перебить некой возможностью давить на то, что Турцию не взяли в Европу, на ваш взгляд, невозможно, как мне кажется. Ну, просто это не перебивает того, что сказали наши слушатели до вас. Мне так кажется, я так думаю. Хотя, может быть, кто-то сейчас скажет, о, господи, какую же классную вещь загнул. Слушайте, как он правильно все сказал. Как же этот ведущий-то, этот Гудошников, не понимает его. 7373948, все может быть. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, Артём.
Да.
Мне кажется, что ситуация такая...
Пожалуйста.
Ах, к сожалению, вы пропали. 7373948, как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Добрый день, меня зовут Владислав.
Да, пожалуйста.
Но по поводу Турции, что грозит нам? Ну, я думаю, что, во-первых, это расширение продовольственного эмбарго. Сразу овощи, фрукты отпадают в поставке. Но данная ситуация, скажем так, она обоюдна. Получится так, как сейчас со странами Польши, начнется непосредственно и у них кризис поставки продукции, потому что, ну...
Вы считаете, это может коснуться конкретно каких-то продовольственные войны могут начаться, вот как они начались у нас с Евросоюзом? Я понял, спасибо огромное. Так. Выйдут из договора, лишатся Дарданелл, и Кук не поможет, говорит 69-й. То есть, а вы предполагаете, что мы готовы на какие-то активные военные действия с Турцией? Или что? Объясните мне, пожалуйста, 69-й. Вы что написали сейчас? И не забывайте, что Турция – это член НАТО. Не забывайте. Военные действия с Турцией вести без остальных натовских солдат не получится. Южный поток не существует. На Кавказе они раньше гадили, а пролив кишка танка перекрыть. Так считает 69. А как же предприятия турецкие, работающие на нашем рынке? Они потеряют колоссальный рынок, говорит 87. А что, если они готовы потерять этот колоссальный рынок? На самом деле перспектива так себе, так как у России на Ближнем Востоке друзей особо и нет, пишет Вадим. Я прекрасно понимаю, вот эти разговоры о друзьях, они меня, в общем-то, всегда смешили и забавили. Я понимаю, что друзей вообще во внешней политике быть не может. Бывает выгодное сотрудничество, бывает невыгодное сотрудничество, бывает отсутствие этого сотрудничества. Вот у нас с Турцией все-таки какое-то сотрудничество есть, и это сотрудничество может пропасть между нами. Что тогда? Турция живет за счет русских туристов, шли бы они лесом и носом елки ломают. Басмач написал. С другой стороны, ну будут жить они за счет туристов из Исламского государства, террористической организации, запрещенной на территории Российской Федерации, например. Или за счет нефти, которую добывают те же самые террористы Исламского государства и продают Турции за дешево. Но будут жить так. Ну, что тогда? Зачем туркам НАТО? У них и так в Черном море кораблей больше, чем у нас, говорит Юрий. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Вячеслав, Москва.
Да, Вячеслав.
Ну, собственно, только что, как вы и прочитали смс-ку, первая мысль о том, что вот если Турция перестанет быть нашим другом, то туда перестанет идти бешеный туристический поток. И, соответственно, а Турция делает большую часть своего бюджета именно на туристах. Сам только оттуда вот прилетел, и с супругой летали. Вот, а если так посмотреть еще на Турцию, Турция, в принципе, она... не особо богатая страна, нищая. Выйдешь за пределы туристического какого-нибудь этого сектора, деревни, какие-то поля, где-то там какие-то трущобы. Ну,
послушайте, вот, я могу, да, так заменить сразу Турция на Россию, и картинка будет такая же. Выезжаешь за пределы Москвы, и деревни, поля, трущобы.
Да, 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 то же самое. Ну. Красиво там только вот какая-нибудь Анталия, там Алания и Бодрум, и все, в принципе. Ну, Константинополь возьму, там Стамбул, Анкара, ну, столица, и все.
Ну и вот, что это дает?
А второе, это также, опять, как предыдущий слушатель сказал, это продукты, продуктовый эмбарго. Вот в наших любимых ашанчиках перестанут идти турецкие продукты.
Турецкие
продукты. На марокканские, на бразильские и так далее.
Понял,
и,
понял.
Соответственно, Турция только потеряет.
Да, понял, спасибо огромное. А мы не потеряем. Чем меньше у нас поставщиков, тем, наверное, больше возможностей у тех поставщиков, которые остались, завышать нам цены и вообще диктовать свои условия, нет? Под друзьями я имею в виду только взаимовыгодных партнеров. Такой дружбой рулят денежки, пишет Вадим. Вадим, я вот с вами здесь согласен. Если говорить о политике, мне тоже кажется, что друзья — это те, у кого есть некие взаимовыгодные отношения, финансовые, в первую очередь, но в таком мире сейчас на данный момент живем. А может быть, мы всегда жили в таком мире, но наши советские предки, они думали по-другому, они считали, что у нас везде друзья, и надо обязательно всем построить заводы, создать промышленность, подарить язык, подарить письменность. В итоге мы знаем, к чему это все привело. Нас послали туда, откуда мы пришли. Вот и все. И пришлось нам бросить все, что мы строили. И Байконур, например, оставить Казахстану. Хотя с Казахстаном у нас, по-моему, хорошие отношения на данный момент. Я надеюсь, что они такими и будут. Тем не менее, восточные строить приходится. Хотя запускать ракеты оттуда сложнее, вам это прекрасно известно. И даже в некотором плане затратнее. Ну вот как-то так. Сейчас небольшая пауза и дальше пошли.
Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM.
Вы помните про самолет, который нарушил территорию Турции, наш самолет, и вы помните всю историю вокруг него, не буду рассказывать. Здесь история про другой самолет, МиГ-29. Военные Турции заявили об обнаружении у границ Сирии неизвестного МиГ-29. Произошло это вчера, то бишь в понедельник, 5 октября. Говорят, что неизвестный истребитель МиГ-29 и сирийские ракетные комплексы вступили во взаимодействие с 8 турецкими истребителями F-16, которые патрулировали границу с Сирией. Об этом сообщил представитель турецких военных, при этом он отметил, что какой стране принадлежат МиГ, им неизвестно. И отмечаю, что информация о преследовании турецких самолетов неопознанным истребителем МиГ-29 не имеет никакого отношения к российской авиагруппе в регионе. Это в Минобороны России сказали. Слушайте, я когда слышу такие сообщения, что, ну, говорят, что это не наш самолет, понятно, что МиГи могут быть не только у нас, понятно, но говорят, что не наш самолет, а я все время думаю, а если наш? И вот летит наш МиГ-29, и летят турецкие F-16, и все это как-то волнительно, и все это как-то боязно, и все это как-то эмоционально. На мой взгляд. Слушайте, а вы задумывались когда-нибудь о каком-то прямом столкновении? Потому что я сегодня читал иностранную прессу, и там даже некий журналист, ну или политолог, я не знаю, как его назвать, эксперт, дает оценку тому, что будет, если столкнется армия НАТО и столкнется армия России. Он об этом думает, как-то что-то предполагает. В итоге я дочитал до того, что он начал говорить про Крым и... Не Донбасс, а Добрянск. Добрянск какой-то, или Добрунск, что-то вот так он это назвал, и я понял, что читать дальше нельзя. Но, тем не менее, вот эта мысль у меня в голове появилась, и мысль эта может быть даже страшная. Вот это прямое столкновение войск России с войсками НАТО. Вы бы хотели такое на своем веку увидеть или нет? Мне просто интересно. Вы бы жаждали, чтобы наши МиГ-29, МиГи, да, с F-16 где-нибудь пересеклись в воздухе, повоевали, постреляли друг друга, посмотреть, на что наши самолеты способны? Вы в этом отношении как настроены? 134-27-35, вы бы вообще хотели настоящей большой масштабной войны? Не так, чтобы там по наземным каким-то целям, а хорошо так повоевать, натовские самолеты позбивать, свои потерять. Наверное, тоже в некоторой степени. 134-21-35. Ну, вообще хотелось бы. Вот такое прямое столкновение с америкосами прям на лоб в лоб. 134-21-35. Очень хотелось бы. По сути, мы сейчас вспоминаем песню, есть такая, знаете, «Хотят ли русские войны?» И я вам этот вопрос задаю. 134-21-35. Да, хотелось бы. 134-21-36. Нет, ни в коем случае. Нет, ни в коем случае. Это было бы ужасно. Я не хочу никаких столкновений натовских войск с войсками российскими. Это было бы ужасно. 134-21-36. 134-21-35. Вы вообще предполагаете, что такое может произойти? И вы хотели бы, чтобы наши войска с натовскими схлестнулись? И тогда бы мы уже поняли, кто тут главный или не главный. 134-21-35. 134-21-36. Вы выступаете резко против. Вы не хотите даже думать об этом, и не хотите этого предполагать, и надеетесь, что такого никогда не случится. Во всяком случае, в ближайшее время 134-21-36. Проверим, насколько ваше настроение воинственное. Ни разу не хотелось, пишет 44-й. Давно пора надрать этим пиндосам зад, пишет 69-й. В этом случае будет не Россия, а ОДКБ, пишет 20-й. Я тоже читал этот материал, там два автора и оба с украинскими корнями. Профессионализм их очевиден, пишет 18-й. На Ленинградке за 2 километра до МКАД из области сбили человека, пробка далеко, за международным шоссе, срочное сообщение по движению от 68-го. Вообще-то не так давно турки залетали на территорию Сирии, бомбили курдов. Не слышал я извинений. Пусть заткнутся, пишет 69-й. А курды, пишет 78-й. Если бы турецкий самолет залетели к нам, мы бы тоже отреагировали ПВО, пишет 98-й. Турецкие томаты пластмассовые, не надо нам такие, пишет 69-й. Ни за что не надо воевать, пишет 421-й. Греки с турками за Кипра воевали, 978-й написал. Хотят ли русские войны, спросите вы у тех солдат, что под березами лежат, пишет Гала, да, вспоминая строчки этой песни. Не будет прямого столкновения, всем страшно, пишет Боб. Сами натовцы боятся, пишет 60-й. Даешь армату на Манхэттене, пишет 37-й. Хотят ли ватники войны? Да, очень хотят, имя Иван написал. Ага, типа укры не хотят войны, да, вот эти вот, которые мы дойдем до Москвы. Не рассказывайте только, что какие-то ватники хотят войны или те хотят войны. Все хотят кричать громко, а войны, я думаю, что на самом деле никто не хочет. Но, тем не менее, 24% радиослушателей проголосовали за то, что они хотят прямого столкновения натовских войск с войсками Российской Федерации. 76% говорят, ни в коем случае. И я рад, что в нашей среде, среди нас царит пока все-таки в большинстве благоразумие, а 24% настроены воинственно. Тоже, кстати, очень серьезный большой процент. Небольшая пауза и в движении 30 секунд.
В движении.
7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва, сайт. Огромная пробка на Ленинградском шоссе на въезд, стоит, уперлась МКАД, трудно посчитать даже сколько километров она, ну, очень длинная, большая. До международного шоссе она начинается. Говорят, сбили человека, наши слушатели сообщали. Между Волоколамкой и Ленинградкой внутренняя сторона МКАД плохая, внешняя чуть получше, но не намного. Внешняя сторона МКАД очень плохая между Минским шоссе и Калужкой. Калужка на въезд плохо, Киевка на въезд плохо, Минка на въезд, 6-километровая пробка. Плохо на Волгоградском проспекте, почему-то в центр стоит пробка аж коричневая, потому что якобы там ДТП, насколько я понимаю. На трешке на севере плохо, на западе по внешнему контуру тоже плохо. Ну и вообще, что хорошего пока по движению вам сказать не могу. Горьковка плохо, ну в смысле шоссе энтузиастов сразу после МКАД до Балашихи. Сейчас новости. Вот говорят, что потеря дружбы с Россией – это неточность перевода. Давайте почитаем. У нас на сайте можно прочитать. Эрдоган заявил, что России дорого обойдется, если она потеряет такого друга, как Турция. Турецкий политолог Тагрул Исмаил подчеркнул в эфире нашей радиостанции, что угрозы разрыва отношений между странами в речи политики не было, это трудности перевода. Здесь игра слов политически воспринята не так, как в России, и все-таки выступление президента еще не совсем официальная версия. Здесь надо следить информацией МИД, это может быть эмоциональное выступление, но еще раз говорю, что таких угроз со стороны президента Турции я не слышал. Ну и так далее, и так далее, и так далее. То есть, может быть, мы чрезмерно внимательно следим за словами Эрдогана, и нам все-таки кажется что-то, чего на самом деле не происходит. Ну, посмотрим, что будет происходить. Хлеб в России за полгода может подорожать примерно на 20%. Тоже интересная новость на нашем сайте. Можете почитать, посмотреть. Рубль усилил рост к доллару и евро. Всегда веселят такие новости в последнее время. Ой, ну ладно, слушайте, я бы хотел поговорить на такие темы, который, может быть, ближе к нам в каком плане, да, они нравственные, социалочка так называемая, потому что политика политика, а вот внутри страны же тоже что-то происходит, внутри нас что-то происходит. Вы, наверное, слышали историю об изнасиловании студентки МАДИ, в общем-то, ну, точнее, студентки на вечеринке МАДИ. Вот. Говорят, что открылись новые подробности о групповом изнасиловании 18-летней девушки на посвящении студенты столичного вуза МАДИ. В сети появилась видеозапись мобильного телефона, которая сделана в московском ночном клубе. Я не буду его называть. В ночь молодежного праздника. Говорят, что на записи, да и это вы можете сами посмотреть, девушка с расстегнутой клетчатой рубашкой и в черном лифчике она скачет и обжимается с мужиками. И, в общем-то, свидетели говорят о том, что действительно это все было. И журналисты напоминают, что вот после вечеринки на посвящении студента МАДИ в одном из столичных клубов один из ее участников опубликовал видео, на котором запечатлели момент группового изнасилования девушки в туалете заведения. По данным СМИ, в оргии принимали участие трое молодых людей. Видеозапись есть в интернете, на самом деле там ничего не видно. Вот, там скорее звуки только слышно, а, ну и вообще все там размазано, специально сделано так, чтобы этого не было видно. И я думаю, это правильно, потому что кому-то это, может быть, даже доставит некое наслаждение, а это будет не очень хорошо. Ну, там в основном матерятся на этом видео, вы можете сами посмотреть, включать в эфире я не буду, и принуждаю девушку к сексу, так скажем, не к сексу, наверное, а к чему-то такому. Ну, короче, насилуют, ну, что говорить. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК, Твиттер, говорит Москва, сайт. Если описать ситуацию коротко, получается так, девушка пошла на вечеринку, там, я так понимаю, выпила хорошо, начала плясать. В определенный момент парни решили этим воспользоваться. Воспользовались так, что аж изнасиловали. А теперь эту девушку обвиняют в том, что она сама виновата. Ну, то есть, мнение общественное разделилось пополам. Кто-то говорит, сама виновата, а кто-то говорит, вот парни уроды, да? Давайте попробуем обсудить. У меня есть точка зрения на этот счет. Я пока не хочу ее высказывать, хочу вас послушать. 7373948. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Алексей, здравствуй, это Миша Красногор.
Да, пожалуйста.
Я по поводу девушки не хочу ничего говорить, парни уроды. Хотя бы потому, что все это дело выложили. А на Волгоградке пробка в районе Волжского, расстреляли автомобиль.
Расстреляли автомобиль?
Ну да, стоит там хендайка белая, без стекол, окровавленная, три скорые.
Серьезно? Но на Волгоградке? Это поэтому пробка в сторону центра?
Да, в сторону центра, да, в районе Волжского, да, там.
Это интересно. Спасибо огромное. Слушайте, эту нужную информацию, если можно, передать нашим редакторам и нашим новостникам. Потому что говорят, что где-то на Волгоградке расстреляли автомобиль Hyundai, и якобы там кровь, три скорые. Я, если вы не против, передам ваш телефон сейчас, вы там изложите как-то то, что видели. Интересно, интересно. 7373948, телефон прямого эфира, как вас зовут, Алло, здравствуйте. Если кто-то располагает информацией об этом преступлении, вот расстрелянном автомобиле, звоните, не стесняйтесь, потому что это интересно. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, меня зовут Борис. По поводу ситуации с делом. У меня самого растет молодая сестричка родная, ей 15 лет, и может быть потому, что мы родом с Кавказа, хоть и живем уже 20 лет, да, в Москве, но очень серьезно я наблюдаю за ее поведением, за ее друзьями, потому что я считаю, что в данном случае виноваты родители, как тех ребят, так и этой молодой девушки, потому что пускать одну куда-то девочку в современном мире, это надо либо быть так в ней уверенным, либо вообще ее не отпускать. Ребята, конечно, я о них ничего хорошего сказать тоже не могу. Они поступили очень некрасиво. Они воспользовались слабостью девушки, а девушка сама себя не контролировала. Опять, кто виноват, извечный вопрос. Я считаю, что виноваты родители.
Родители виноваты. Ну, может быть. Вы знаете, что сказать по этому поводу? Да, я, наверное, могу выразить свое мнение на этот счет. Да? Вы мне разрешите? Я думаю так. Парни, их поступок не обсуждается. Животные. Просто животные. И я думаю, что они сядут всерьез и надолго, и статья у них, как вы понимаете, не самая приятная для того, чтобы проводить время в местах не столь отдаленных. Судьба их печальна в дальнейшем. Все с ними понятно. Но вот девушка, знаете, неоднозначно ее поведение. А зачем ходить в клубы? Зачем там бухать? А зачем там практически ногой танцевать, вертеть сиськами в лифчике? Вот зачем это делать? Я не понимаю. Чему удивляться после этого? Ну, когда разгоряченная толпа, пьяные, тупорылые подростки какие-то, да, кретины абсолютные, у которых гормоны зашкаливают, и среди них вот плясать там с голыми практически сиськами, уж простите за такое выражение. А чего можно еще ждать? А чего можно еще ждать? 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Ну, добрый вечер, Андрей зовут меня.
Да.
Вот знаете, даже если опустить, не брать то, что девушка там пьяная была, как себя нужно не уважать в туалете, пьяную девушку, даже если она сама там хотела, втроем, просто вообще в голове не укладывается.
Нет, вы знаете, когда смотришь это видео, на котором ничего не видно, я хочу это подчеркнуть, у меня вот, знаете, такое ощущение мерзотное какое-то возникло внутри, просто мерзость. Я смотрю...
Вот вы сказали, даже смотреть не хочу. А знаете, вот секундочку еще, да. Я недавно на хостинге тоже видео смотрел. Оно, по-моему, датировано 2007 или 2008 годом. Я не стал искать, но там Путин молодой еще был. Он к чему-то там сказал, что если хотите закопать у нас человека, говорит, на Руси так издавна принято, поставьте его, говорит, министром сельского хозяйства. Вот он чему Ткачева поставил.
Ну да, да.
Ходит.
Не знаю, не знаю. Вы немножко в сторону нас сейчас уводите. Ну такая, да, вполне себе расстрельная должность. У нас есть такие министры, которые, вот знаете, расстрельные должности у них. Что значит ногой танцевать? Это шутка, да, 62-й. А, это архаизм. Голый, давайте я вам так скажу. Голый, практически голый, да. Со стороны девушки это называется виктимное поведение. И это не из аргументов «мини-юбка сама виновата», 757-й. Ну как, вполне себе тот самый аргумент. Неважно, как вела себя девушка, есть уголовный кодекс, согласно ему, секс пьяный до беспамятства женщины, изнасилование. Но девушка не шибко умная, на мой взгляд, пишет 92-й. Знаете, это видео я бы показывал в школе. Я вот честно, я думаю, что это было бы неплохим таким методическим материалом, когда... Дети, вы любите ходить в клубы? Да, мы ходим в клубы, это круто. Давайте посмотрим одно видео, давайте. На! Вот. Всем успешных выходных и хорошо сходить в клуб. 7373948. Я честно признаюсь, может быть, меня сейчас осудят молодежь, я по клубам никогда не ходил. Почему? Потому что я не люблю места скопления пьяных людей. Любые люди, когда они в пьяном виде, превращаются в животных. Животное себя плохо контролирует, оно руководствуется инстинктами. Это, безусловно, я как старпер сейчас говорю, да, хотя мне 27 лет, это, безусловно, опасные места. Смысл ходить в которые я не нахожу всю свою жизнь, абсолютно. 7373948, телефон прямого эфира. Либо есть некое желание получить вот то, что получила эта девушка. То есть девки ходят, чтобы сниматься там, пацаны ходят, чтобы подраться и подснять кого-то. Тогда какая нам разница, пусть они там друг друга насилуют, убивают, бьют в лицо. Как нас должно это вообще парить? Ну, почему нас это должно парить? Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый день, Николай, Москва. Ну, да. Вот смотрите, я смотрел полную версию этого видео до того, как, собственно, это попало там на Live News, еще куда-то, когда начали распространять. Там не все так однозначно, как вы говорите. Там она, как бы, грубо говоря, вначале там все идет добровольно, до одного момента там идет недобровольно, а потом опять она добровольно все продолжает делать то, что делала.
Но вы же понимаете, что если тебе угрожают, там неизвестно, кто и что будет, и как делать.
Но там не было прямых угроз. Там человек говорил, он вел диалог как раз с человеком, который активный, грубо говоря, принимал роль в этом процессе. И они обсуждали, что они уже делали с этой девушкой до этого, до того, как снимали видео, и она была все это время не против.
Все это время она была не против. Ну, не знаю.
Четко, ну, как мне кажется, опять девушка пытается оправдать себя, посадить двух ребят за изнасилование, которого не было, ну и так далее.
Ну, не знаю, они там кричат и матерятся все время. Они все время давят словесно.
Они между собой.
Нет, они и ей кричат, я слышал.
Ну, отчасти.
Отчасти, да, они и между собой, да еще и снимают на видео. Знаете, это блевотная ситуация, конечно. Она крайне блевотная. И все, как мне кажется, участники этого видео уроды. Вот я можно так скажу? Вот все уроды, конченые твари. Я ничего не могу с собой поделать. Я когда представляю вот эту ситуацию, я понимаю, что парни эти дрянь и падаль. Это девушка эта вот. Не девушка она никакая. Никакая она вообще не девушка ни разу. Никакая она не будущая там мать и так далее. Понимаете? Есть конкретное слово на «б», которое могло бы ее охарактеризовать, но я не могу его называть в эфире, это слово. Вот понимаете? малолетняя вот такая шлюшка, если я, можно я так выражусь, наверное, это слово не запрещено, я предполагаю, что оно не запрещено, вот и все. И горевать мне по кому в этой истории надо? Вот по кому мне горевать в этой истории? Я не знаю. Мне просто мерзко наблюдать за всеми этими людьми. Мне мерзко о них слышать. Мне мерзко погружаться в их болевотный мир уродов. Ну вот. Наверное, горевать здесь нужно по тем людям, которые в этот мир все-таки погрузятся, несмотря ни на что. И которые считают это неким потрясающим, увлекательным миром молодых, когда можно ходить по клубам и там танцевать, и дешевое какое-то пойло выпивать, потому что тебя угощают парни или так далее, или парни, которые цепляют этих гонорейных и прочих девок. Это тоже, наверное, они считают очень круто. Не знаю. Не знаю, что в этом хорошего. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло. Здравствуйте. Да. Слава беспокоит. Да. Вот, ну, в общем, горевать-то есть о чем. Если мы не просто обсуждаем, кто там виноват, а кто прав, а как сделать так, чтобы такая проблема, такое поведение молодежи не росло в прогрессии, а именно это мы наблюдаем, правильно? Мне вот уже 26 лет, и я помню, как было у нас. Вот, то соглашусь с предыдущим слушателем, виноваты родители и только. Ведь я приходил... Пацан, ну я помню, как за мной следили, и ты, наверное, Лёш, тоже прекрасно помнишь.
Ну, за мной мало следили, у меня достаточно демократичные родители, я честно.
Ну, один раз за курево, но тем не менее, 3 месяца без футбола, без денди и так далее.
Нет, мне прям
страшно было, и разочек там ремешка отцовского и так далее. Я, в общем, к чему? Если мы переживаем за то, что будет, то проблема только в родителях, на мой взгляд, ну, обсуждать какие-то другие варианты, ну, нету. А они...
Но подростки часто действуют именно в разрез с тем, что говорят им родители. Потому что они
взрослые.
Нет,
но мы же здесь говорим о скотстве и о прочих, ну, каких-то нехороших словах, да, которые в эфире нельзя употреблять. Ну, здесь нет, это не в разрез. Ребенок, у которого нормальные родители, который живет хотя бы в нормальной семье, я не говорю там счастливый и ходит там на скрипку, такого он не допустит ни в 8 лет, ни в 16, ни в 18, я больше чем уверен.
Ну, с другой стороны, я себя вспоминаю в школе, и бывало такое, когда мы пробовали алкоголь, там, знаете, первый какой-то опыт, и мы вполне входили в такие состояния, которые нельзя было назвать контролируемыми.
И ну, то, что мы с матом и плясали. Вот, ну, какая-то грань была. Вот эта новость, эта ситуация, это же что-то за гранью.
Ну, да,
на мой взгляд, это за гранью. Мне в 26 лет, да, за гранью. Это кошмар. У меня у самого там растет ребенок. И я боюсь, что вот их станет больше. На самом деле. Ну, мне просто будет неприятно жить в этой стране, а я хочу жить в этой стране.
Ну, в нашей стране. Нет, давайте так говорить. В нашей стране. Спасибо большое. А если будет такое происходить, то в определенный момент, может быть, мы и станем говорить этой. А каково сейчас отцу? Я бы убил подонков, говорит Виктор. А я вот не знаю. Каково отцу? А я не знаю, есть ли отец. А я не знаю, если есть отец, то отец ли он, или он кретин какой-нибудь. Я не понимаю, почему его дочь в лифчике с расстегнутой рубашкой танцует по клубам, а потом оказывается в толчке, где она делает минет неизвестно кому. Заставили ее там, не заставили. Да я не понимаю, как это происходит. Я не понимаю, что это за родители. И мне кажется, им стоило бы подумать о себе тоже. Не знаю, но выступать здесь каким-то судьей я вообще не собираюсь, потому что это невозможно. Мы не знаем, в какой ситуации мы в какой момент окажемся в жизни. Тем более не знаем, в какой ситуации окажутся наши дети. Но ситуация мерзотная, мерзкая, очень гнусная, гнилая абсолютно, гнилая. И вы знаете, это же не характеристика всей молодежи сегодняшней. Нет, ни в коем случае. Мы не можем сказать сейчас, молодежь вся такая гнилая. Нет. Но есть вот часть людей, для которых клубы – это якобы показатель их взрослости, это показатель какой-то жизни уникальной, потрясающей, как у звезд. Ну, не знаю, какие там звезды, простите, делали минеты по толчкам. Это сомнительный успех, надо сказать. Теперь еще это и в интернете везде, и все об этом знают, и я уверен, что все, кто эту девочку знают, все, кто с ней где-то учился, пересекался, они прекрасно понимают, что кто это, и что это именно она. Как с этим жить, я не понимаю. Что с этим делать, не понимаю. Не понимаю. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Алло. Алло. 7373948, у вас почему-то не получилось, вы дозвонились, не получилось говорить. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Да, добрый день, Григорий меня зовут. Да. Мое мнение такое, что вся проблема из-за видео. Потому что если бы не было видео, ну, это обычная ситуация, которая она встречается на нашей стране, на необъятных просторах.
То есть вы предполагаете, что девушка сказала, что ее изнасиловали, потому что появилось видео, а если бы оно не появилось, она бы, в общем, пошла домой веселая?
Конечно, конечно, никто бы не узнал, и все бы они бы спокойно дальше жили бы там, ну, может быть,
в этом своем
подобном эпизоде. Но в целом проблема именно в видео. Это уже не первый раз такая ситуация, то есть там... Заявление, оно пишется на следующий день и по факту обнаружения себя в интернете. Вот. А так, раньше просто телефонов не было там с видеокамерой, поэтому и ситуаций таких не было. Вот. Ну, то есть, они не были так известны и обсуждаемы, а сами ситуации были. В этом плане ничего не поменялось. Там вот, ну, в частности, там в клубах бывает всякое. Там, я лично наблюдал, там минет, грубо говоря, диджею прямо на сцене делали. И, в общем, ничего там, как бы... Никто,
а зачем тогда нужны, я просто задам этот вопрос, а зачем нужны клубы эти, что они дают?
Ну, что сказать, вот сейчас как бы я даже не могу сказать, что они нужны, вот, может быть и не нужны вовсе.
Я не нахожу...
В молодости, конечно, там все тянутся там друг за другом. И, естественно, в том числе в клубы.
Да, 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 да. Ну, почему я могу здесь, скажу вам так, может быть... морализировать немножечко. Потому что я никогда, честно признаюсь, в клубы не ходил. Мне всегда эта тусовка казалась очень тупой. Потому что я там, где музыка играет громче, чем я могу говорить, да, и донести свою мысль, я там не присутствую. Ну, мне просто неинтересно там, потому что я не могу понять, кто передо мной, о чем говорить с человеком, интересен мне он или нет. Мне просто становится скучно, и я разворачиваюсь и ухожу. А просто бухать и плясать, я не знаю. Не знаю, хотя у меня есть прекрасные знакомые, которые раньше тусовались по клубам, а сейчас просто перестали в силу возраста. И они говорят, ну, такое было время. Почему-то у меня такой тяги никогда не возникало. И вот сейчас я вижу такие, знаете, моменты какие-то, которые появляются в СМИ, и я понимаю, что, в общем-то, и хорошо, что такой тяги не возникало. Может, Бог отвел от подобных ситуаций, а то кто знает, да? А то кто знает, что вообще могло быть. К черту это все эти клубы. А что еще? А есть какие-то табу, авторитеты, кто? Сериалы молодежные, все про это. А «Дом-2», говорит 13-й. «Долой клубы, все на уборку картошки и на сеновал», пишет 82-й. «Видел бы ты, что...» Нет. «Заступился ли кто-нибудь за нее или просто прошли бы мимо», говорит Сергей Васильевич. Не знаю, Сергей Васильевич. Я не знаю. «В клубы не ходил, гонял на опен-эйры, на природе», Эльбарта говорит. Видел, знаете, записи всяческие с тусовок, вот этих всех трипов так называемых, диджейских, когда кто-то выступает, и люди облобыренные какой-то наркотой танцуют. Видел таких людей на таких вечеринках закрытых. Зрелище, прямо вам скажу, угнетающее. Очень такое оно... убогое, когда ты видишь, например, человека, которого ты знаешь, а он, ну, не в адеквате, он неадекватный. Вроде выглядит адекватным, а действия неадекватные. Не хочется находиться в такой среде, не хочется общения в такой среде. Не знаю, может быть, у кого-то возникает такое ощущение. А может быть, просто кто-то думает, что это круто. Это не круто. Круто, когда я смотрю на ребят, которые делают какие-то совершенно умопомрачительные трюки. Вот я в интернете люблю очень смотреть видео. Не те, когда там самые страшные топ-аварии, или, а наоборот, там топ самых крутых прыжков. Там парни ездят на сноубордах, парни ездят на велосипедах, вытворяют какие-то чудеса. Это молодые люди, потому что когда ты уже в возрасте, ты этим заниматься не будешь. Вот. На тачках что-то вытворяют потрясающее. Какой-то даже стриптиз бывает очень интересным, когда люди там, девушки танцуют на шесте, не раздеваясь, а просто как спорт. Это бывает очень интересно, потому что они выделывают действительно акробатические какие-то вещи, уникальные. Парни танцуют, это круто. Когда кто-то танцует какие-то современные вещи, это тоже красиво, это интересно. Когда люди танцуют брейк-данс, это круто. Такую тусовку я понимаю. А тусовка, в которой просто ты бухаешь, закидываешься наркотой, куришь, и потом что-то происходит в толчке, а какой в ней а какой прикол в ней? Да никакого в ней прикола, просто ты обнаруживаешь себя ублюдком в определенный момент и понимаешь, что все твои действия ублюдочные и конченые. Вот такие вот конченые люди присутствуют среди нас. По своей или не по своей воле. А вот эти вот клубы, ну без обид, да, они провоцируют людей на это конченое поведение. И наркоты там предостаточно, и крышует их известно кто. Да? Да, что, будете спорить? Нет, вы не будете спорить, и правильно сделаете. Зачем они нам? Что они дают? Вот что они дают? Вы сами задайте себе этот вопрос, сами ответьте на него. На мой взгляд, они, конечно, что-то дают, но конструктивного и продуктивного они точно ничего не дают. А может, от этих людей конструктива ждать и вообще не стоит. Сейчас небольшая пауза и в движение.
В движении.
7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК Твиттер, говорит Москва Сайт. Давайте вы расскажете о том, где вы едете и что видите. Надеюсь, вашей биографии таких страниц не существует. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Владимир, улица Паустовского, едет стабильно, спокойно, да? В сторону области.
Понял, спасибо большое. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Да, добрый день, зовут меня Евгений.
Да.
Еду на шоссе Энтузиаста в сторону области. Как вы понимаете, все прекрасно стоит. И хотел бы свое мнение высказать по этому вопросу, если позволите.
Ну, коротко только, пожалуйста, времени мало.
Времени мало. Ну, скажу, на самом деле все раздуто чересчур, потому что предыдущий или кто-то из предыдущих ораторов сказал, что ситуация до боли знакома, и везде она повторяется. Я вам скажу, что это просто раздули ситуацию.
Так это еще хуже. Понимаете, если бы она была такая одна, я бы еще это как-то, может быть, воспринял нормально. Но когда мне говорят, что это повсеместно, а только это мы узнали, так это же еще хуже. Это вообще катастрофа.
Ну, так предлагаю просто обсуждать что-то хорошее, нежели чем брать конкретно действительно низкие...
Мы обсуждаем, я вам так скажу, мы обсуждаем разное. Я на протяжении одной программы беру несколько тем, а если говорить о том, сколько мы тем берем в неделю, так это вообще не перечислить. Спасибо огромное. Как вас зовут, Оля, здравствуйте?
Здравствуйте, Николай.
Да.
Энтузиастов из центра, напротив, с пересечением с электродным проездом, находились три машины, чиркнули друг друга... В правых рядах.
Спасибо огромное. 7373948. Как вас зовут? Нет, не получилось. Почему, не знаю. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алексей, добрый вечер, Иван.
Добрый вечер.
Вот с места на аварии на Ленинградке, где сбили человека, я за 40 минут по МКАДу внешнему даже до Митина не доехал. Здесь адско стоит вообще.
Понял, спасибо огромное. 54-й подытоживает. Нет повести печальнее на свете, чем повесть о минете в туалете. Вот как-то так. Смешно, классика переделал. Дальше новости, я с вами прощаюсь, и да пребудет с вами сила.